Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем с вами знакомство и разбор Священного Писания Ветхого Завета. И в прошлый раз мы прервались на подробном разборе того библейского рассказа, с которого начинается Священное Писание. Мы говорим о повествовании о шести днях творения Богом мира, которое мы читаем в первой главе книги Бытия. Это рассказ, который был составлен священниками Ветхозаветного Израиля в эпоху Вавилонского плена или после Вавилонского плена, во всяком случае, перед лицом той языческой, очень серьезной и развитой культуры Вавилонской, в недрах которой оказался народ Израиля после разрушения Иерусалима и переселения в Вавилон. Это начало той священнической истории, которая составила основу Пятикнижия Моисеева, потому что работа эта была проделана священниками, очень большая работа для того, чтобы свести воедино все те священные предания и заповеди, которые восходят к великому пророку Ветхого Завета, пророку Моисею. И вот начинается эта история с истории творения Богом мира, описанной с удивительной продуманностью, композиционной законченностью. Именно об этом шла речь в прошлый раз. И мы начали уже более подробное знакомство, разбор с этими первыми и очень важными словами Священного Писания. В прошлый раз мы подробно разобрали первый стих: «Вначале сотворил Бог небо и землю». А сейчас мы продолжим разговор об этом. Второй стих говорит нам о том, что земля же была безвидна и пуста. Мы отметили, что, с одной стороны, единственным действующим лицом всей этой истории является Бог. Вначале сотворил Бог небо и землю, только Бог и никто другой, кто мог бы претендовать на не то что равное, а хотя бы подчиненное значение. Только Бог является источником бытия мира, только Бог творит весь мир. Но, тем не менее, вслушаемся в это высказывание. «Земля же была безвидна и пуста». Еще никого нет, кроме Бога, но оценка дается как будто со стороны некоего наблюдателя. Да, конечно, оценку этому дает священный писатель, оглядываясь назад как будто. Или же можно сказать, что безвидно с точки зрения Бога, но, с другой стороны, уже здесь мы можем услышать, как все творение делается ради человека, ради того, кто смог бы оценить красоту и совершенство создаваемого мира. Земля же была безвидна и пуста, и дальше упоминается бездна и тьма над бездною. Это понятие «бездна», оно насколько загадочно и, может быть, даже не сразу понятно, настолько же и очень важно и глубоко. Тем более, что если мы обратимся опять-таки к древнееврейскому оригиналу, а мы это делаем далеко не всегда, конечно, а тогда, когда это нам сулит более глубокое понимание той или иной мысли в библейском тексте. И вот это как раз тоже один из тех случаев, когда стоит это сделать, обратиться к тому, как звучит это слово по-древнееврейски. «Техом» – так читается это слово, и здесь исследователи и знатоки ближневосточной религии Древнего Востока, они без труда узнают созвучное с этим еврейским словом слово «тиамат», взятое из вавилонской космогонии, где тоже говорится о творении мира, творении, которое совершает языческий бог Мардук, глава вавилонского пантеона, который творит мир в борьбе с другими богами, прежде всего с этой самой Тиамат, богиней, праматерью всех других богов, в том числе и самого Мардука. И вот Мардук убивает ее, затем из частей ее мертвого тела творит все вещи, весь мир. И вот в библейском тексте стоит похожее или даже однокоренное слово «техом», что переведено на русский язык как «бездна». Но мы видим, что в библейском тексте, в отличие от вавилонского рассказа, это бездна, никакая не богиня, никакое не противодействующее начало по отношению к Богу-творцу, а это безликая, бесформенная, пассивная первоматерия, созданная самим Богом, потому что мы вначале говорили о том, что слово «сотворил» подразумевает творение Богом мира из ничего. То есть, иначе говоря, бездна представлена как безликий хаос, из которого появится в результате творчества Бога мир как космос, как украшение. Дело в том, что греческое слово «космос», оно не только имеет значение мира как вселенной, но и мира как красоты. Космос – это по-гречески еще и украшение. Поэтому, когда мы во второй главе, в первом стихе книги «Бытия» читаем слово «воинство» в русском синодальном переводе, то в славянском тексте мы обнаружим, что там стоит слово «украшение», потому что это перевод греческого слова «космос». И вот эта бездна, безликая, бесформенная масса – это то, что не противостоит Богу, не сопротивляется Ему, а то, из чего потом созидается мир. Интересно, что в истории потопа, описанной в 7, 8 и 9 главах, опять упоминается эта самая бездна, которая как будто вновь вступает в силу, потому что Бог ввергает мир в пучину потопа, то есть в хаос, который противостоит упорядоченному, украшенному творению. В 7 главе, в 11 стихе и в 8 главе, в 2 стихе мы встречаем это слово. И тогда же мы видим, как Бог не произносит ни одного слова. Бог молчит в истории потопа, и это тоже противоположно творению. И потоп, таким образом, это противоположный творению акт, когда мир из космоса вновь возвращается, точнее, рушится, падает в бездну, в бесформенное гибельное состояние. «И Дух Божий носился над водою». Дух, по-еврейски «руах» – слово женского рода. И, с другой стороны, слово «носился», глагол «носился» тоже имеет оттенок, который не очень заметен для нас на первый взгляд. Дело в том, что это глагол, который в еврейском языке употребляется, когда нужно сказать о птице, которая парит или трепещет над своим гнездом в ожидании того, что из яиц вылупится жизнь. Вылупятся птенцы. И вот Дух Божий, который тоже трепещет, носится над водой, над будущим творением, он уподобляется таким образом на словесном уровне, конечно, не прямо, он уподобляется вот этой птице, которая ожидает появления новой жизни, высиживает эту жизнь. Здесь, конечно же, напрашивается аналогия с крещением Иисуса Христа на Иордане, когда Дух в виде голубя тоже пребывает над этими водами иорданскими и снисходит на Иисуса. И таким образом событию крещения Иисуса Христа на Иордане таким образом тоже придается значение нового творения. В Иисусе все обретает новую жизнь, а Дух мы именуем животворящим. Это первые два стиха, таким образом, с которых начинается рассказ о творении, и они носят общий такой вводный характер. В этих двух стихах в тезисной форме излагается сама идея, что Бог творит все небо и землю. А затем с третьего стиха начинается уже последовательное развернутое повествование о творении, как развернутый комментарий на первые стихи. И это повествование дано нам в хронологической развернутости, как сначала в первый день Бог творит свет, затем второй день, третий день, то есть некая хронология. Но за этой хронологической развернутостью стоит скорее не просто научно-достоверный процесс развития мира, а идея многообразия и иерархичности мира. Еще раз повторим, что все это то, что нужно озаглавить первыми словами Библии в начале, потому что это начало в самом таком глубоком, основополагающем смысле слова. После этого начала уже действует и продолжается то, что мы видим и поныне. И это начало, оно не подвластно научному изучению. Это то начало, которое нам дается для восприятия верой, потому что в этом начале Бог, Он творит. Здесь можно в связи с тем, о чем говорится в связи с шестью днями творения, упомянуть слово, которое нас очень часто отпугивает или смущает, слово «эволюция». Это слово отпугивает верующих людей очень часто ассоциацией с теорией Дарвина, которая объясняет происхождение мира или человека без Бога. Мол, мир развивался от простого к сложному, сам из себя производя все более и более сложные виды жизни. Но дело в том, что этого слова «эволюция» пугаться не стоит, потому что действительно мы в рассказе первой главы «Бытия» встречаем идею развития от простого к сложному, то есть о преемственном процессе. Причем обратим внимание на такие выражения, как «земля произрастает зелень». Но дело все в том, что в этом развитии, в этом процессе каждый новый этап, он начинается с безусловного повеления Бога. То есть безусловным инициатором всего этого процесса, этой эволюции, если хотите, и каждого ее этапа является Бог. Земля не просто произрастает зелень, потому что она содержит сама по себе какие-то импульсы, а потому что перед этим Бог изрекает слово «да произрастит земля зелень». И каждый новый этап, каждый новый день, он, как мы читаем здесь, начинается с вечера, потому что это тайна, покрытая мраком. Тайна, в которую мы до конца не можем вникнуть. Далее, какие еще важные идеи, которые мы должны отметить в связи с этим рассказом о шести днях творения? Мы будем говорить, обобщая какие-то важные моменты. Ну, во-первых, можно отметить такой момент, как отделение. Бог отделяет что-то от чего-то. «И отделил Бог свет от тьмы, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Или «да будут светила на тверди неместной для отделения дня от ночи». То есть творение описано как отделение или разделение одного от другого, – как приумножение какого-то многообразия. Слово «отделение», как, например, и только что упомянутое слово «эволюция», тоже иногда вызывает у нас и достаточно часто негативную оценку. Когда мы говорим «отделение» или «разделение», то часто мы говорим о чем-то недолжном, что раскалывает какое-то единство желаемое. Но оказывается, что это понятие просто отдано на откуп негативному смыслу, потому что изначально принцип разделения не нес в себе никакого зла, потому что этот термин является синонимом многообразия, того многообразия, которое есть неотделимое, как оказывается и следует из этого рассказа, неотделимое качество первозданной гармонии, которая была хороша весьма, этого первозданного хорошо. Отделение или разделение бывает разным. Так, например, вавилонское столпотворение, о котором рассказывается несколько позже в книге «Бытия», это символ того, как разделение становится инструментом зла. Тогда как, наоборот, если мы возьмем Новый Завет, Пятидесятница – это разделение, разделяющиеся языки, когда люди говорят на разных языках, это символ радостного разделения, узнавания, принятия другого в его отличии. И вот многообразие, отличие от Творца, и более того, Творец сам разделяет одно от другого, это никак не означает греховности или зла. Зло, оно, как мы читаем дальше, оно позже, оно не замыслено Богом. И зло употребляет разделение для своих целей. Но изначально разделение не было злом. И вот творческое усилие в этой истории творения, оно членит, разделяет мир, чтобы в нем, наконец, открылось место для человека. И многообразие мира, оно, так сказать, вычленяется из неразличимости и безликости материи. Еще более важным моментом в этом рассказе является то, что Бог творит мир своим словом. Здесь, опять-таки, уместно обратиться к тому, в каком контексте составлялся этот рассказ и какому мировоззрению бросали вызов те люди, священники, священные писатели, которые составили этот рассказ именно в такой форме. Дело в том, что вот согласно вавилонскому мифу, который иудеи времен вавилонского плена не могли ни знать, ни слышать, согласно вавилонскому мифу, верховное божество, вавилонян Мардук, он творит вещи в результате борьбы с антагонистами, с богиней-проматерью Тиамат. А вот здесь утверждается с полемическим таким акцентом даже, что Бог не борется в своем творческом действии ни с кем. Никто не может противостоять Богу. Бог творит силой своего слова, и в этом выражается его всемогущая воля. И слово не остается, так сказать, пустым звуком, но действует, для какой цели оно и высказывается. Здесь можно привести слова из книги пророка Исаии, точнее, из той его, ее части, которая принадлежит пророку, продолжавшему дело великого Исаии в Вавилонском плену. Исаия, 55 глава, 10-11 стихи. В этих стихах через пророка Господь говорит о действенности своего слова. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». И совершает то, для чего я послал его. Здесь можно привести остроумное высказывание академика Аверинцева о том, что Творец приводил творение в бытие тем, что окликал вещи. обращался к ним, дерзнем сказать, разговаривал с ними. И они начинали быть, потому что бытие – это пребывание внутри разговора, внутри общения. Конец цитаты. Еще раз могу напомнить, что во время потопа Бог, так сказать, молчал. Ни одного слова им не было сказано, и поэтому потоп является своеобразным антитворением. Здесь, конечно, нельзя не вспомнить, как итог этому рассказу о творении Богом мира, такой богословский итог, подводит евангелист Иоанн, начиная свое Евангелие со слов: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Эта тема очень важна для всей Библии, для понимания Священного Писания, для понимания священной истории, которая движется и направляется божественными инициативами, выражаемыми в словах. Но об этом, пожалуй, мы пока закончим говорить, а дальше познакомимся еще с некоторыми важными моментами рассказа о шести днях творения. Отметим, какое внимание уделяет Священное Писание здесь светилам, которые сотворены в четвертый день. Обратим внимание на то, что библейский рассказчик называет их светило большее и светило меньшее. И мы без труда догадываемся, что речь идет, конечно же, о Солнце и о Луне. Но почему рассказчик предпочитает выражаться более вычурно: светило большее и светило меньшее? Оказывается, тоже не случайно, потому что для древневосточного сознания, в том числе и для вавилонской действительности, эти слова «Солнце» и «Луна» были ничем иным, как именами божеств. Поэтому, чтобы избежать любого намека на что-то, чтобы указывало на какие-то существа, претендующие на божественное достоинство или почитание, библейский рассказчик предпочитает сказать «светило большее, светило меньшее», причем указывает при этом, что эти светила имеют исключительно утилитарное назначение. Чтобы. То есть, таким образом, мы еще раз убеждаем, что рассказ о творении мира в книге «Бытия», он имеет очень сильную такую антиязыческую, антимифологическую даже направленность. Здесь в этой связи можно упомянуть и слово «родословие» в заключительном стихе шестоднева «Бытие», 2 глава, 4 стих. Родословие, которое, впрочем, мы уже упоминали на прошлой лекции, но в том смысле, что этим термином русским переведено еврейское слово «толидот», которое по своему значению более многозначно, потому что оно обозначает происхождение или историю, а не только родословие в генеалогическом смысле слова. Поэтому во второй главе, 4 стихе, в данном случае оно переведено как «происхождение», потому что оно имеет отношение ко всему миру, к небу и земле. Вот происхождение неба и земли. По-русски невозможно сказать «родословие неба и земли», хотя на самом деле это слово, оно для читателя, знакомого вот с древнеязыческим таким представлением, оно не может не направлять к обычному мифологии изложению космогонии, то есть происхождению мира, как происхождению богов. И вот библейский автор, он тем самым говорит, что никаких родословий богов здесь нет и быть не может, что если уж на то пошло, если уж вы употребляете слово «родословие» в рассказе, в разговоре о происхождении мира, то родословие их, неба и земли, таково, что Бог их сотворил, и все. Они вообще не были порождены какими-то еще другими богами, а просто сотворены Богом Его Слово. То есть ни Солнцу, ни Луне, ни звездам, ни чему бы то ни было еще не подобает поклонение. Поклонение достоин только один, единственный, единый, истинный Бог. Во всем многообразии сотворенного Богом мира есть одно творение, которому в священническом рассказе придана особая роль и особое значение. Это человек. Значимость этого творческого действия, она подчеркивается хотя бы тем, что ему предшествует особое размышление, особый совет, который Бог имеет внутри себя. 1 глава, 26 стих. Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». То есть, прежде чем совершить само действие, Бог как будто размышляет или советуется внутри себя. «Сотворим», то есть это слово является таким выражением внутреннего совещания, размышления. И это тоже один из тех пунктов, которым библейский рассказ соприкасается с параллельным, в чем-то параллельным вавилонским повествованием. Но здесь мы опять-таки видим за словесным сходством абсолютно новый переплавленный смысл. Если в языческой космогонии говорится, что боги действительно совещались, точнее, собрались вместе на пир, чтобы при этом вылепить человека, то здесь, в библейском контексте, где сама мысль о других богах рядом с Богом истинным невозможна, но все-таки удивительно, что мотив совета здесь сохранен, но он здесь становится способом выразить важность акта сотворения человека. Ну, а в новозаветной перспективе это толкуется как прикровенное пророчество о совете Святой Троицы. «Итак, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». 26 стих. В языческом представлении человек творится для того, чтобы нести тяжкое бремя обслуживания богов. И вообще культ, языческий культ, он понимается как обслуживание богов, которым нужно угодить, чтобы они или защищали человека, или, по крайней мере, не вредили ему. Вот. И, иными словами, этот тяжкий труд, который боги не хотят сами выполнять, они возлагают его на людей, которых вот для этого и творят. А в библейской истории человек творится совсем не для этого, совсем не такова его функция, ради которой Бог творит человека. Он создан не для того, чтобы выполнять подневольную работу, тяжкую работу, чтобы обслуживать богов, а совсем напротив, человек создан как образ и подобие Бога, как тот, кто похож на Него, как тот, кто призван быть собеседником с Богом, участником завета с Ним. И поэтому, как собеседник Бога, как тот, кто является Его образом, отблеском, человек назначается владельцем или хозяином той земли, того мира, который создан Богом. Как мы читаем в следующем рассказе, во второй главе книги «Бытия», где рассказывается о том, что человек дает имена всем тварям, которые к нему подводит Бог, из этого следует, что человек создан как превосходнейшее творение, творение, которому вверено все остальное для преобладания и для воплощения на земле того порядка, который учрежден Богом в этом мире. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Это «хорошо», оно появляется 5 раз в этом рассказе, но последний из них, вот этот самый в 31 стихе, Он самый торжественный, он дан в превосходной степени, хорошо весьма. И этим заключительным суждением, которое еще и еще раз обобщает все сказанное до сих пор, завершается рассказ о творческом деле Божьем. И здесь особенно важно отметить, что звучит это как будто вопреки историческому опыту, который имеет человечество, и в тот момент имел народ Израиля в Вавилонском плену, оказавшись в положении изгнанников и убедившись, что мир окружающий, он далеко не всегда хорош и приятен. А вот библейский рассказчик, он противопоставляет этому опыту суждение о том, что изначально мир создан Богом хорошо, весьма красивым и целесообразным. И поэтому он изначально определен быть пред очами Божиими всегда хорошим. Поэтому не случайно с этого начинается Библия, с этого начинается священная история, с тем, чтобы затем, уже буквально в следующей главе, следовал рассказ о том, как этот мир, созданный хорошо весьма, он стал местом пребывания зла, и произошла история грехопадения. Между тем, как изначально мир, созданный прекрасным, не был населен этим самым злом. Таким образом, это рассказ, с которого начинается Священное Писание, это рассказ не только о далеком доисторическом прошлом мира, в том смысле, что когда-то мир появился державным Словом Божиим, а это рассказ, который имеет самое прямое отношение и к настоящему, и к будущему, потому что здесь перед нами Священное Писание раскрывает изначальный замысел Божий, который Бог имеет намерение осуществить в самом полном смысле, в самой полной мере. Это то, о чем возвещали пророки Ветхого Завета, и то, что осознается и переживается в Священном Писании как неотменимая цель, цель всей истории мира. На этом, дорогие братья и сестры, мы сегодня закончим разговор о Ветхом Завете и продолжим его в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.